Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня в годовщину, правда, по новому стилю переворота государственного 1741 года, после которого Елизавета Петровна пришла к власти, стала российской императрицей, мы с историком, писателем и главным редактором проекта «Россия. Моя история» Александром Мясниковым говорим о дворцовых переворотах. А здесь, наверное, важно вспомнить, вот вскользь мы уже упоминали Петра II, а ведь он тоже был приведен к власти путем дворцового переворота, хотя на тот момент был в отроческом возрасте, 11 лет, по-моему, ему
дело
было.
Дело в том, что там не было переворота. Вот потом,
а что после там него, было? Там, да?
Дело в том, что он был...
Назначение?
Нет, дело в том, что он был реальный наследник, потому что он был внук Петра I. Это там, я говорю, там все вот эти ошибки, как бы такие глобальные, сделал Петр, потому что он очень надеялся на то, что у него родится сын другой, не только вот Алексей, который был, да. Поэтому его, и Петр I был Петр Алексеевич, и Петр II был тоже Петр Алексеевич, это вот парадокс, то есть он внук его. И он имел законное право на трон. Дело другое, в другом. Вы знаете, это вот тот самый случай, когда история, конечно, не терпит сослагательного наклонения, но если бы Петр II не погиб от того, что мы сейчас все прекрасно знаем под названием пандемия, да, то вообще все было бы по-другому.
Потому
что ОСПА, тогда была ОСПА, да. ОСПА была страшным заболеванием, причем до такой степени страшным и важным, в смысле опасным, что это ее реально боялись. Значит, там история такая. Петр II, он никак не хотел жить в Петербурге. Он понимал, что Петербург, вообще город, это такой гнилой и все прочее. Он бросил Петербург и переехал в Москву. И Москва вновь стала столицей. И уже не просто столицей Русского царства, как она была, а Российской империи. Поэтому, когда говорят, что Москва никогда не была столицей империи, это неправда, она была. Это как раз Петр II. Но другое дело, что произошла неудивительная вещь. Значит, Меньшиков, значит, ему сватал сначала свою дочку, вот, потом это сделал уже этот самый его, там, я уж не помню, Шереметьев, по-моему. Или кто? Но суть не в этом. Он собрал на венчание на свое, на все, собрал полную Москву, значит, съехалась полная Москва людей. Вот, и произошла вещь очень страшная, то есть он запретил всем, у кого есть какое-то подозрение на болезнь, появляться при дворе. Но все-таки эту вот болезнь занесли, он подхватил эту оспу и скончался вслед за своей сестрой Натальей, которая тоже умерла от оспы. И вот эта оспа изменила вообще историю России, на самом деле, потому что что было бы, если Петр II остался, было бы совершенно непонятно, потому что не было никакой Анны Иоанновны, ничего другого такого не было. Вот, хотя с пандемиями, со всякими вот этими заболеваниями боролись со времен Ивана Грозного. Причем боролись очень здорово. Когда нам рассказывают, что никаких карантинов не было, это неправда. Англичане жаловались там Ивану Грозному, что он не пускает никого из северных портов, ну, там Архангельское и все прочее. Вот, но здесь был карантин, поэтому он никого не пускал. Карантинные заставы были очень интересные в Русском царстве. Значит, ну, понятно, что там на дорогах жгли костры, вот это огонь, там все прочее. А на границе, значит, появлялось письмо к государю. Стоял, значит, дьяк, чиновник, да, значит, на одной стороне стола один стоит, наш русский, на другой стороне иностранец, который привез письмо. Значит, русский требует, значит, зажигаются ряд свечей, несколько рядов, чтобы был огонь, и требует, чтобы тот читал письмо. А этот переписывал. Понимаете?
На расстоянии,
отделенные вот эти по 1.5 метра и горящие свечи. Иностранцы были дико возмущены, вот, но и Алексей Михайлович, он спас Россию от того, что, например, от того, что там, по-моему, пол Лондона погибло в середине 17 века от чумы и там оспы, которая туда пришла, а здесь ее не было, потому что были введены вот эти карантинные меры и очень сильно действовали, и они на самом деле были таким спасением. Вот, а потом это письмо сжигали. Мало этого, деньги, в Россию иностранные можно было ввести только после того, как они полежат в жестком уксусе несколько дней. После этого можно было использовать. Это было очень здорово, потому что можно было понять, какие деньги фальшивые, какие нет, какие настоящие. Но система карантинная
работала... А речь о монетах.
Монетах, конечно. Там бумажных не было. Бумажные появились позднее, при Екатерине. Конечно, но там просто фальшивые деньги печатали всегда. И те, и другие, и третьи. Вы же понимаете, там все эти бунты у нас были, когда фокусники делали медь, покрывали ртуть, и получалась серебряная монета. О том, что ртуть опасна, никто не знал. Но внешне это все выглядело как серебро. И вот Петр II все-таки как-то не обратил на это внимания, потому что он был подросток. Он понимал, что он будет императором. Он понимал, что у него законная власть. У него любимое развлечение было с Елизаветой Петровной, со своей тетушкой, значит, скакать на эту охоту, там, заниматься охотой и все прочее. Он понимал, что какая-то игра вокруг него идет, но он не понимал, какая.
А кто регентом был при нем?
При нем не было никаких регентов.
Да?
Нет,
так
никаких
возможно?
Регентов не было. Не было. А некому
ну,
было...
а кто был, может быть, там, за кулисным лидером?
За кулисами
лидером?
Там был. Меньшиков был. Меньшиков. Меньшиков. Меньшиков был, потому что это... То есть это, мы не можем говорить, что это регент, но был... Меньшиков его у себя дома поселил, так, на всякий случай, на Васильевском острове. Вот. Но у Меньшикова случилась беда, он заболел. Болезни – страшная вещь, особенно для правителей и тех, кто рядом, потому что они могут изменить вообще историю. Поэтому лучше никогда не говорить, что ты болеешь или еще что-то такое, потому что как, пока он болел, там все это дело и изменилось. Вот. И потом он самолично, естественно, по совету Верховного, там, этого тайного совета, верховников, так называемых в наших учебниках, вот, переехал в Москву и вообще, значит, Петербург времен Петра II и первых лет Анны Иоанновны представлял себе страшную картину. Значит, представляете, Нева, на которой стоит огромное количество кораблей, которые гниют. Вот они так болтаются на волнах, там, и в снегах, и гниют, потому что их никто не использует.
Почему?
А потому что он сказал, что Петербург — это не город, это вообще надо отсюда всем бежать. И все радостно побежали обратно в Москву.
Так это же всего год происходило, или сколько? Или
ну, деревянные они... корабли, если это как изба. Знаете, если в избе uh-huh. долго никто не живет, она умирает. Корабль умирает быстрее, когда на нем никто не живет, и его не используют. Верфи остановились, все остановилось. Вообще все это было уже совершенно другое. И это, к сожалению, очень активно восприняли купцы, потому что по указу Петра главный порт для ввоза иностранных товаров стал Петербург, а всегда был Архангельск. И поэтому Архангельску вернулось вот это право заниматься торговлей при Петре II. Пошли товары оттуда. Ну, то есть там такая история была достаточно. За всем стояли деньги, экономика, там ничего такого сверхъестественного не было. Вот. И вот именно после смерти Петра II, значит, когда вот Верховный Тайный Совет собрался, вот тогда решили, а давайте мы, значит, изберем Анну Иоанновну. Потому что были всякие предложения, и я повторю, Елизавету как претендентку на престол даже не рассматривали по причине того, что она была незаконно рождена. Незаконно рождена по одной простой причине, то есть она родилась до того, как родители вступили в брак. То есть она, как бы, естественно, была нормальным человеком, но вот эти вот, условно говоря, нравственные законы, писанные и неписанные, знаете, всегда еще интересная вещь. Чем отличается писанный закон от неписанного? Писанный закон вы всегда можете переписать. А неписанное, вы ничего с ним не сделаете. Вот если так считают, ну хоть ты тресни, понимаешь? Будут так и считать. Вот это вот как раз из этой серии вот этих неписанных законов.
Но при этом не помешало прийти с помощью переворота к власти, даже будучи незаконно рожденной.
Она пришла при помощи переворота, да. Да. Она пришла при помощи переворота. То есть, если бы не эти... Ну, то, там, где сейчас стоит Спасо-Преображенский собор, если кто знает Петербург, недалеко от Литейного проспекта, вот там находилось...
Это
какой-то...
Спас на Крови, в смысле?
Нет, не Спас на Крови.
Спасо-Преображенский.
Спасо-Преображенский. Это там, где... Это если идти от Летнего сада угу. по вот этой улице Пестоля нынешней. Раньше она, конечно, так не называлась никогда.
Да, но... я понял. Такое
да.
большое
Да, желтое, красивое это такое угу. здание. Вот где ограда из пушек турецких сделана. Это вообще такое уникальное, что на самом деле строение. Вот там находилась вот эта вот изба. То есть, ну как, она раньше называлась изба. Это на самом деле там были... казармы, и штаб находился вот этих гренадеров Преображенского полка. А дворец Елизаветы был рядом совсем, был на Марсовом поле. Это не Зимний дворец был, он был на Марсовом поле, потому что было три летних сада. Летний сад, который мы сейчас знаем, второй летний сад — это там, где стоит инженерный замок, а третий летний сад — это там, где парк Русского музея вплоть до Невского проспекта. Вот это была такая градация этих самых садов. И там находился дворец Елизаветы. И вот она, по сути, села в сани и отправилась туда. Есть такая версия, что с ней ее там туда провожал этот самый Лесток, которого она потом все-таки арестовала. Да, то есть он был арестован, выслан, там прочее-прочее, когда стало понятно. Елизавета просто... она оказалась вообще... Вообще правление Елизаветы совершенно странная вещь. А формально она была такая веселая императрица, да? Но при этом экономика страны росла невероятно совершенно. Понимаете, это что-то немыслимое было. Вот, появлялись новые заводы, новые города. Это вообще вот это...
Ее территории приросли очень прилично.
Территория прирастала, да. И вот она... Дело все в том, что
за счет Сибири, в первую очередь.
Да, она... Нет, Сибирь до этого была, но в Сибирь стала осваиваться, Урал... Она просто разрешала многие вещи, которые до нее боялись. И она правильно разрешала, ну, включая, начиная от этого простой вещи, как театр, да? Но мы же понимаем на сегодняшний день, что никакой театр при революции произвести не может. Он, наоборот, это хорошая вещь, где люди выпускают, что называется, пар. Да, там какой-то... Ничего другого в этом нет. Вот так же, как при советской власти. Боялись каких-то книг, каких-то художников. Ну, мы-то сейчас понимаем, но сейчас есть все... Это ничего не значит, это ерунда.
Александр Леонидович, да. Мы вынуждены завершать. Очень интересно, конечно, но эфир штука такая.
Все да. На свете кончается, да.
Спасибо вам большое. Александр Мясников, историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» был сегодня в гостях у «Радио Спутник».
«Спутник Эрудита».